канун праздника Рождества в Минске завершила работу православная выставка-ярмарка «Рождество Христово». В нашу программу мы включили беседу протоиерея Владимира Башкирова о сокровенном смысле Рождества Христова.
Зачем Богу нужно было становиться человеком? Это при его домогуществе. Как это сейчас на рассказ Рискова, писателя очень известного. Там эпизод как-то запомнился очень. Ученики спрашивают учителя, а почему Бог пришел в мир? А он говорит, для того, чтобы знать, как живет человек в плоти. Чтобы мы ему потом не сказали, когда он будет нас судить. Тебе, Господи, хорошо говорить. И мы в теле пожил. А нам-то каково? Интересно. Вроде как учитель говорит от себя, он так думает, что можно так объяснить ученикам это смысл пришествия Христова, воплощения Сына Божия. А на самом деле, он повторяет слова, которые сказаны были задолго-задолго до него, еще в 4, 3, 5 веке. Блаженный Иероним, знаменитый церковный писатель, переводчик священного писания на латинский язык. Знаете, как он говорит? Спаситель для того претерпел все искушения, кроме, естественно, греха, чтобы мог пострадать и поболеть немощью нашим, зная опытно, какие труды несут смертные люди во плоти. Так говорили другие святые. Восторженный такой порыв у Григория Богослова. Он говорит, тот, кто был всегда, начинает быть. Несозданный созидается, невместимый вмещается, богатый нищенствует. Все о Христе. Чтобы я обогатился его божеством, полный истощается от своей славы на короткое время, чтобы мне причаститься его полноты. То есть, знаете, противоположники, это антитезы такие, да? Он всегда есть, и вдруг он начинает новую жизнь. Он богатый, потому что он творец всего. Вдруг он становится нищим. Решил обнищать нас ради, чтобы нас обогатить своим божеством. Очень сильные, красивые слова. Есть еще у святых тоже некоторое объяснение, почему Христос рождается обычным человеческим образом. Он хотел очистить и осветить всю нашу загрязненную жизнь, от начала и до конца. А это было бы невозможно, если бы он не получил бытия через рождение и не окончил бы его через смерть. Вот это одна из целей – осветить всю человеческую жизнь. От зачатия до смерти, в том числе и саму смерть. Все, что касается божества, божественная сила, все оживотворяется, все живет. И смерть становится жизнью. Вот это была одна из первых целей. Но есть еще две другие цели. Почему воплотился Христос, почему Он стал Сыном Человеческим? Афанасий Затворник очень хорошо об этом говорит. Три сферы бытия, говорит он, ангельский мир, человеческий род и материальный мир были первоначально в совершенной гармонии и образовывали одно Царство Божие. А человек должен был стать средоточием всего тварного бытия. Но с его падением не стало центра, то есть это как бы звено центральное лопнуло, и все пошло в разлад. А во Христе Иисусе гармония восстанавливается. Христос вводит в мир через свое человеческое тело живительные силы, держит его в себе и проникает весь мир этими силами. Зачем нужно было человеческое тело, теперь понятно становится. Потому что человек, или человеческая природа, скажем лучше, содержит в себе все стихии и силы мира. Поэтому называется малым миром, микрокосмом. А вся природа окружающая, материальный мир, называется большим человеком. По-гречески звучит макроантропос, такое слово, мудрёное, да? Значит, смотрите, мир является телом человека, продолжением его тела. Поэтому если что-то происходит в человеческом теле, а поскольку в нем сосредотачиваются все элементы окружающего мира, причем не только материального, но и духовного, это значит, то, что происходит с человеческим телом, происходит и в этом мире, и в духовном, и в материальном, и отражается на этом мире. Это вот такая космическая такая сторона воплощения Сына Божия. Но есть еще третья сторона, и, может быть, это самое главное. Это восстановление человека. Все дело в том, что грехопадение произвело в человеке такую страшную мутацию биологическую, что он стал смертным и тленным, что-то тленным. То есть он стал ветшать. Он стал постепенно с самого своего зарождения подвергаться воздействию разрушительных сил. То есть он рождается, растет, подвергается болезням, страданиям, ветшает и, наконец, человек умирает. Это все потому, что после грехопадения, после того, как человек отпал от этой божественной силы, как вот один святой приостановил себе приток божественной благодати, человеческая душа не может больше овладеть полностью человеческим телом. Она только отчасти им овладевает. Она ослабела. И поэтому человеческое тело, поскольку душа, которая является живоносной, которая является подателем для человеческого тела жизни, не может им овладеть, значит, это тело и подвержено болезням, страданиям, разрушению, ветшанию, тлению, смерти. Он чем сделал? Человеческая воля изобретает для себя совершенно новый образ жизни, образ бытия без Бога. А этот образ называется грехом. Это очень легко проверить. Каждый из нас знает, в тот момент, когда он творит грех, он думает об этом. Если бы думал о Боге, ничего бы не сделал, стыдно было бы. Но как раз именно потому, что в этот момент с вами о Боге не думаем, мы и творим грех. Потому что грех есть такая иллюзия, иллюзорное бытие, которое увлекает человека, как трясина все равно такая, знаете, в себя втягивает человек. Вот эта иллюзия какого-то счастья, удовольствия, надобности, потребности увлекает человека, и он вот погружается в этот странный такой модус бытия, в этот образ бытия, который называется грехом. Грех от славянского слова «греть», а славянское слово «греть» означало «жечь». Очень хорошо подметили. Грех жжет. Что жжет? Совесть. Еще древние славяне подметили, очень интересно. Но человек, сказать, не может больше восходить к Богу, к сожалению, сам. У него сил на это нет. И поэтому Бог нисходит теперь к человеку. Как говорит один богослов, замечательные слова. И Бог вводит в свою божественную личность всю немощь, искаженную грехом человеческой природы. Он принимает в себя всю немощь вот этой человеческой природы, искаженную, больную, смертную, тленную. Все принимает в себя. Поскольку люди, говорит один святой, Николай Кавасилы жил в 17 веке, трояко стояли от Бога, природой, грехом и смертью, Спаситель сделал так, чтобы истинно приходили к Нему, уничтожив одно за другим. Все, что этому препятствовало, знаете как? Одно, когда он приобщается к человечеству, другое, смертью на кресте, а владычество смерти совершенно изгнал из природы воскресения. Очень красивые слова. Вот это жертвенное такое отношение Бога к человеку называется словом «кенезис». Слово «кенезис» означает унижение, истощение. Означает оно то, что Иисус Христос, обладая нормой бытия, то есть так, как нужно жить, принял норму бытия падшего, то есть вот человека смертного, будучи бессмертным, стал смертным. Надо сказать, что вообще все действия божества всегда являются вот этим кенезисом, то есть неким таким истощанием божества, грубо говоря, вот творение само. Бог творит мир не потому, что это необходимо, а потому, что Он хочет поделиться своим бытием, радостью бытия с другими. Христос, естественно, живота, кенезис, мы с вами знаем, будет крест, чего значит. Ангел-хранитель, который сопровождает нас, постоянно пребывает в этом самом унижении. Унижение. Мы его унижаем без конца с вами. Каким образом? Да потому что живем не так, как Бог положил в нас снова. Не живем по его заповеди, не живем по его норму, скажем так. И через это бесконечно оскорбляем, обижаем от того, кто ближе всех к нам, из всех небесных сил. Так что, таким образом, все, что делает Бог, есть некое истощение. А все почему? Потому что Бог хочет привести нас с вами к свободной любви. Не вторгается в нашу свободу. И поэтому он подчиняется бунтам человеческим, богохульству, терпит богохульству, еще такое. Для того, чтобы привести человека к свободному согласию. Человек сам свободно согласился быть с ним, жить с Богом. И очень сильный образ есть такой, когда Бога изображают как стучащегося в двери бедняка, который стоит стучиться в двери и ждет, пока эти двери откроют. То есть, что получается, вот совершенно парадоксальная вещь. Бог становится бессильным перед человеческой свободой. Он не хочет ее взламывать, хотя имеет, конечно, эту силу. Он не хочет действовать насильно. И он терпеливо ждет, когда же человек откроет ему двери своего сердца. Поэтому, сказал один святой Макарий Великий, воля человеческая есть самое существенное условие, без которого Бог не делает ничего, хотя бы мог сделать все. Это удивительное вот истощение Бога, удивительное терпение Бога, вас поражает. И мы понимаем смысл промысла Божьего привести человека к свободному согласию.